Итак, мы хотим сразу же перейти к рассмотрению слова и хотим дать Богу, чтобы Он говорил к нам. Сколько из нас были благословлены вчера и сегодня? Аминь. Это всегда хорошо знать. Вы знаете, что у нас... Большое спасибо, брат Писель. Я видел это. Это всегда хорошо знать, когда община, когда все собрание идет со Словом. И тоже об этом я говорил. Возвещение истинного Божьего послания — это очень тяжелое дело. Если бы проповедовали так, как это делает весь мир, тогда бы у нас было бы признание, и тогда бы мы могли бы себе представить помещение намного больше, и было бы еще место для всех, об этом мы тоже не знаем. И если бы те, которые слышали уже послание, а потом ушли в разные направления, если бы они все сегодня были бы здесь, тогда бы зал мог бы быть намного больше в 2, 3 или 4 раза, чем он сегодня. Но Бог предназначил нас для того, чтобы мы оставались на этом пути и чтобы мы не отходили направо и налево. Это Божье определение. И в этом мы ничего не можем изменить. И также не хотим ничего изменять. Есть такие люди, которые действительно, да, Богом предназначены, чтобы идти путем спасения до самой цели. И чтобы оставаться только в Слове, и чтобы не уходить в толкование вправо или влево. И тоже это мы уже подчеркивали и говорили, что вечная жизнь находится в Слове, в Боге, а смерть, духовная смерть, находится во всех толкованиях человеческих. Давайте же сейчас посмотрим Святое Писание и обобщим все вместе, что мы уже рассматривали, и с Божьей помощью еще кое-что подчеркнем. Например, это славное слово из послания к евреям, 2 главы, с 10 стиха. Евреям, 2 глава, с 10 стиха. «Ибо надлежало Ему, ради кого и через кого все существует, после того, как Он многих сынов привел к славе, привести через страдания к завершению зачинателя или основателя спасения их. Ибо оба, как освящающий, так и те, которые освящаются, родом все от того же Отца. По этой-то причине Он и не стыдится называть их братьями, говоря: «Я хочу возвестить имя Твое братьям Моим. Я хочу посреди общины славить Тебя». Ведь можно было бы к этому слову прочитать еще 89-й псалм, ведь везде, во всем Ветхом Завете, есть эти славные изречения, которые разбросаны. И как вы видите, что в Новом Завете они соединены вместе и правильно были распределены. И тоже 14 и 15 стих очень важны. «А так как дети причастны крови и плоти, то и Он стал причастным к ним, чтобы смертью Своею уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола, и чтобы вывести на свободу всех, которые из страха перед смертью всю жизнь свою были содержаны в рабстве». Он это сделал. Он умер. И Святое Писание говорит: «Так как в Адаме все умирают, так и во Христе все будут оживлены». И так как смерть через одного человека пришла в этот мир, точно так же и милостивый дар Божий, и вечная жизнь так же пришли через одного человека. через этого Бога-человека, Иисуса Христа. И к этому мы сейчас не будем ближе подходить. Я хочу прочитать из Откровения, чтобы нам можно было показать, что будут мученики после восхищения, когда клеймо зверя придет полностью в силу, и то, что они потом также будут вместе с нами, когда Царство Божье, тысячелетнее Царство, будет установлено. Откровение, 15 глава, с 1 стиха. «Далее я увидел другое, великое и чудное знамение на небе, семь ангелов, имеющих семь последних казней, ибо ими заканчивался гнев Божий. И я увидел нечто, как кристальное море, перемешанное с огнем, и увидел тех, которые одержали победу над зверем и образом его, и над числом имени его, стоящих на кристальном море с Божьими арфами в руках. Они пели песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца со словами: «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже всемогущий, праведны и истинны пути Твои, Царь народов». Если вы в точности обращали внимание на формулировку, то здесь речь идет о двух вещах. С одной стороны, о 144 тысяч, которые на то время уже запечатаны, а потом будут отданы на погибель после того, как будет нарушен завет с Римом и будут преданы преследованию. Ведь так оно гласит в пятой печати, что убитым нужно было потерпеть, пока их собратья не переживут так же смерть, как и они ее уже пережили. Здесь показаны две категории, которые имеют что-то общее относительно происшедшего. С одной стороны, те, которые из народа израильского, они поют песню Моисея, ведь они же принадлежат к народу израильскому, а другие — песню Агнца. И именно потом будут петь совместный текст, не два разных текста, но совместный один текст. Аминь. Тот же самый текст. «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже всемогущий, праведны и истинны пути Твои, Царь народов». Больше не жених, но царь, так как сейчас ведь приступает царствование. И дальше, в 4 стихе, «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты один свят, да, все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись праведные дела Твои». Я хочу к этому прочитать из Откровения 20 главы, 4 стих. Откровение 20 глава, 4 стих. Вы можете первые три стиха пропустить, чтобы можно было увидеть, о чем идет речь. Здесь речь идет о начале, или жить перед началом тысячелетнего царства. И потом в 4 стихе здесь говорится: «Затем я увидел троны, на которые они сели, и им поручен был суд. Затем я увидел души тех, которые были обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, и не поклонились зверю и образу его, и не приняли начертания на лоб и на руку. Они снова ожили и царствовали, как цари, со Христом 1000 лет. Здесь вообще не идет речь о восхищении или изменении, так жить и о свадебном пире. Это уже будет после свадебного пира, после служения двух свидетелей, после великой скорби. Это будет перед установлением тысячелетнего царства. И так как оно этим является, то эти люди еще причислены к первому воскресению, но не ко второму, так как второе воскресение будет только после тысячелетнего царства. И это мы должны в себя очень хорошо внедрить. И для этого я прочитаю пятый стих. «Остальные же мертвые не ожили до истечения тысячи лет». Это первое воскресение. Блажен и свят, кто имеет участие в первом воскресении. Над ними смерть вторая не имеет никакой власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут тысячу лет царствовать вместе с Ним. Это просто замечательное соответствие с тем, что мы уже вчера вечером рассматривали. Только я имел в виду то, что это важно, чтобы мы знали о том, что все те, принадлежат ли они к невесте, принадлежат ли они к 144 тысячам, принадлежат ли они к мученикам, все те, которые будут оживлены перед тысячелетним царством, они принадлежат к первому воскресению. Это понятно? Так как вы знаете, что мы очень часто использовали такую формулировку. Кто якобы будет иметь участие в первом воскресении, тот, значит, имеет участие в изменении, в восхищении и так далее. Понимаете вы это? Мы ведь часто здесь и также в других местах так об этом говорили, и это большей частью соответствует. Но это не вся истина. Вся истина заключается в том, что есть разные группы, которые Бог ставит их туда, куда они принадлежат. И так как они будут оживлены перед тысячелетним царством, поэтому они принадлежат к первому воскресению. И тоже мученики из времени великой скорби, которые должны будут отдать свою жизнь ради Слова Божьего и ради свидетельства Иисуса, и так как они не будут поклоняться зверю и не признают число имени и так далее, и если они останутся верными, как мы уже об этом рассматривали, и отдадут свою жизнь, тогда Бог вознаградит им их верность, и тогда они будут причислены к первому воскресению. Понятно ли это всем? Да, аминь еще не изошло ото всех, и некоторые, вместо того, чтобы пошевелить своими устами, они пошевелили своими глазами и посмотрели наперед. И брат Рус как раз-таки говорит, что другим было это непонятно. Но посмотрите, кто искренне, я не имею в виду сейчас искренне, кто внимательно читал книгу печатей, тот ведь и распознал, что там брат Брандхам сказал буквально, что клеймо зверя будет установлено во всей своей силе только тогда, когда невеста будет восхищена. Мы, конечно же, кое-какие страдания еще претерпим, и мы ведь это уже чувствуем в некоторых странах, что мы больше не можем получать какие-нибудь залы, потому что мы не принадлежим к мировому совету церквей, так как мы не находимся там и здесь. Мы чувствуем, что мы не находимся на широкой дороге, и что мы не идем с широкой религиозной массой в погибель. Это мы чувствуем. И это мы еще правильно так почувствуем. Но, как мы уже сказали, что это время придет потом, особенно после 3,5 лет, после завершения служения двух свидетелей, когда будет расторгнут завет, тогда ведь святые будут преданы силе Антихристу на два времени, на одно время и на полувремени. И это как раз-таки будет время великой скорби, в которой оставшиеся позади, и также 144 тысячи, должны будут отдать свою жизнь, а потом они будут причислены к нам, и потом вместе мы будем здесь вместе с ними проводить тысячелетнее царство. И вы знаете, что есть некоторые различия, есть такие люди, к ним также принадлежит тот составитель книги «Семи периодов общины». Он заявляет о том, что когда огонь Божий сойдет на землю, тогда все будет просто сметено, и останется только один пепел, и одни, кто останутся, это будет невеста и 144 тысячи. И это как раз-таки не соответствует. И тоже там нужно читать все места из Библии. Из года в год из всех народов они будут приходить, чтобы прославлять царя царей, и будут поклоняться, и будут праздновать праздник кущей, и будут благодарить Бога. И если какой-то народ не придет, то на этот народ и не сойдет дождь. И тоже там мы снова видим, как это важно, чтобы каждое Слово Божье читать в точности. Конечно, так оно написано, что придет день Господень, как вор, и в нем сгорят элементы земли, и все будет гореть, как в печи, и все сгорит в огне. Ведь Германия тоже сгорела в огне во Второй мировой войне. По крайней мере, в конце Второй мировой войны все было разрушено и находилось в пепле, ведь мы же это видели. Но ведь осталось больше в живых тех, которые не остались в живых. И точно так же оно будет с процессом очищения. И кто читает пророка Исаию, там ведь написано, что все безбожные, все упрямые, все высокомерные, все они будут как солома и как хворост. И тоже там очень важно, чтобы можно было прочитать, где все это дело уточняется, чтобы можно было сказать, «Ага, вот так оно выглядит». И не только брать все общее, но тогда нужно брать те места из Библии, в которых ясно описывается то, что произойдет. И тоже за это мы нашему Богу от всего сердца благодарны. Мы ведь получили такое большое число, или же многообразие в откровениях слова через последнее послание, так что действительно имеешь трудности, что можно было бы выбрать, или что нужно сказать, или подчеркнуть, а что не надо. И я просто должен был подумать о том, когда я сейчас писал последний вестник миссии, который в следующие дни будет распечатан, там сказал Господь Иисус, или же я упомянул это письменно, но я просто сейчас должен был подумать о том, там сказал Господь Иисус, как это было во дни Ноя, ели, пили, женились и выходили замуж, и так все оно дальше продолжалось. Это не было ничего новым, ведь пили и ели уже со дней Адама, ведь женились и выходили замуж со времени Адама. И так оно до сегодняшнего дня. Ведь это ж не самая главная вещь, о которой идет речь. Для этого было необходимо служение Богом посланного пророка, чтобы нам можно было сказать, что сада Эдемского есть две линии. Одни от Каина, а другие от Сифа. И если мы потом подойдем к Бытие 6 главе, и тоже это он четко подчеркивал, что как раз-таки сыновья Божьи, мужи из этой линии Сифа, они смешались с женщинами из линии Каина. Они с ними скрестились, и таким образом они навлекли гнев Божий на себя, и Господь должен был изречь, «Мой дух, да не будет больше унижаем людьми». Теперь пришел конец. Ведь дело не было в том, жениться или не жениться, выходить замуж или не выходить замуж. Это было смешивание, это было скрещивание, которое навело гнев Божий. И это просто нужно знать. Ведь о первом знают все. Спросите сегодня какого-нибудь самодовольного радиоевангелиста, или кто бы они все ни были. Они все вам скажут с огромным потоком слов. Они ели, они пили. Ведь с таким помазанием, как они, мы даже не можем говорить. И в этом даже нету необходимости. Но они не видят действительно, о чем идет речь. И там как раз-таки приступает откровение. И поэтому мы знаем, как драгоценно нам стало откровение. Не только как какой-нибудь термин, но как Божий факт. И там брат Бранхам сказал так прекрасно. Все является откровением. На откровении все было основано. И он даже сказал, вера есть откровение, и откровение есть вера. Бог открывает себя нам в простоте. Вы уже это заметили? Не в каких-нибудь высоких словах человеческой мудрости, но в такой глубине, как это прежде на земле было неизвестно. И в этом заключалась проблема. И Господь говорит, как было в те дни, так оно и будет снова. Все общины, которые однажды возвещали Евангелие, вплоть до пятидесятнического движения, они все проходят через Мировой Совет Церквей, через Рим, и они все летят в погибель. Вы можете сказать, так ли оно? Да, так оно и есть. И мы сегодня перед обедом уже рассматривали, что Божье послание гласит так, «Вы, мой народ, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому». А там у них говорится, «Приходите все, здесь есть место для всех вас». Бог послал пророка, чтобы можно было принести послание, вызов. И кто не будет это слушать, это, может быть, сейчас слышится как-то резко, и, может быть, будет слышаться фанатичным. Но кто Божье послание на это время, кто Божий призыв не слышит, тот ведь не слушает Бога, тот ведь идет собственными путями, он ведь тогда спойман в человеческой программе, и его ведут на бойню, без того, чтобы он об этом знал. Мы ведь на этом месте, по милости Божией, две вещи можем очень хорошо различать. И так оно должно оставаться, пока мы не перейдем от веры к видению. Мы ведь не сделали никакой культ из пророка, посланного Богом. Мы ведь не разукрасили здесь зал какими-то фотографиями. Мы здесь ничего не сделали, но одно мы сделали. Мы приняли Его и Божие послание со всем поручением. И мы ведь в открытое слово поверили от сердца. И об этом идет речь. Мы это поняли. И тоже это милость, и еще раз милость, что мы в этом нашли равновесие. И это мы получили от Бога. Иначе бы мы изнуряли бы себя и стояли бы здесь впереди и говорили бы пророк сказал и так далее. Нет, Бог говорил через пророка. Это ведь правильная формулировка. Бог ведь уже много времени назад говорил через пророков, а в конце дней Он говорил в Своем Сыне. И сейчас, через пророческое слово, все прекрасным образом открыл и принес все на свет. И я просто думаю еще об одном сравнении, что касается Сына Человеческого и Сына Божьего. Спросите сегодня всех проповедников, которые где-нибудь выступают, сможет ли хоть один из них сказать вам, в чем заключается разница? И теперь идет. Почему каждый раз написано «Вы увидите Сына Человеческого восходящего туда, где Он был прежде». Ни один единственный раз не написано «Вы увидите Сына Божьего, восходящего туда, где Он был прежде». Почему написано «Вы будете тосковать по тем дням, чтобы увидеть Сына Человеческого, и вы больше Его не увидите?» Почему ведь написано «Найдет ли Сын Человеческий веру на земле, когда Он придет?» Почему не написано «Найдет ли Сын Божий веру на земле, когда Он придет?» Возлюбленные, вам это все ясно, понятно? Мы поняли вообще, почему здесь написано так, а там написано по-другому? И в какой взаимосвязи находится одно и другое? Мы действительно разбирали это тщательно. Брат Рус, делали мы это или нет? Ясно ли это всем? Да, скажи-ка, как долго мы еще должны иметь поучение? Мы ведь хотим сейчас когда-нибудь продвинуться вперед. Ведь с поучением сейчас ведь должно быть достаточно. Я прочитаю вам из Евангелия от Луки, 18 главы, 8 стих. «Я говорю вам, Он очень скоро поможет им, вправе их, но найдет ли Сын Человеческий при пришествии Своем веру на земле?» Не Сын Божий. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, 3 главы, нам знакомый стих, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 13 стих. «И никто не восходил на небо, кроме одного, кто сошел с неба, Сын Человеческий, который есть на небе». Снова Сын Человеческий. Если бы здесь было написано «Сын Божий», это просто было бы невразумительно, это просто невозможно. Такого не может быть. Так что же это такое? Вы все так серьезно смотрите вперед, как будто вы хотите сказать, да, куда все это должно направляться? Туда, откуда оно все пришло. Возвещение Слова приводит нас всегда к исходной точке Божьего откровения. Это не ведет нас куда-нибудь, но всегда к исходной точке. Посмотрите. И тоже об этом брат Бранхам очень ясно говорил. Ведь есть второе сравнение, где говорится, как было во дни Содома, так оно и будет во дни Сына Человеческого. И потом пришел Господь в человеческом образе к Аврааму, и он сел вместе с ним, и Авраам заколол теленка. Ведь есть посреди верующих вегетарианцы. Господь не был вегетарианцем, только для вашей информации. Да, только для вашей информации. Ведь некоторые информации имеют некоторую ценность. Ведь многие люди живут от этого. Итак, хорошо. Господь пришел к Аврааму. Прочитать ли мне вам? Бытие, 18 глава. И Авраам заколол теленка. Он приготовил всю еду. И Господь в человеческом образе. И брат Бранхам сказал так буквально. Он сел и дал омыть себе ноги. Это не был Сын Божий. Открыт, как Сын Человеческий, в человеческом образе, пил и ел. Точно так же, как Мельхиседек. Ведь Сыном Божиим он стал через рождение. «Ты, Сын мой, сегодня я зачал тебя. И то, что родится от тебя, будет названо Сыном Божьим». А потом, возвращаясь к пророческому слову, и имя его «Чудный советник», «Бог, Герой», «Вечный Отец» и так далее. «Князь мира». Но что же написано прежде? «Ибо младенец родится нам». Он ведь не был прежде рожден. Он ведь не был прежде зачат. Прежде он был Господом. И если вы прочитаете в послании к Евреям 7 главе, то, что он, как царь Салима, пришел к Аврааму после победы царей, там ведь у него не было ни отца, ни матери. Там у него не было никакой родословной, у него не было ни братьев, ни сестер. Вы все об этом читали? Евреям 7 глава, так там написано. Не только в Бытие, в 14 главе. Замечаете, о чем идет речь? Божья ясность во всем. Как Сын Божий, Он должен был открыться во плоти, чтобы нас, детей человеческих, можно было возвратить в позицию сыновства, и чтобы из детей человеческих сделать детей Божьих. И тоже это очень важно. Когда Стефан видел Господа Иисуса во славе, тогда ведь он не сказал: «Я вижу открытые небеса и вижу Сына Божьего по правую». Ведь это ж такой абсурд. Такого вообще даже не существует. «Я вижу Сына Человеческого». Это ведь Сын Человеческий, который ходит посреди семи золотых светильников. Ведь это ж так необходимо, чтобы знать о том, как Бог себя открыл, и чтобы можно было это откровение по-библейски упорядочить. Наверняка нам все жить нужно немножко еще войти во всю глубину, чтобы это так правильно все сидело. Я не имею это в виду так, чтобы вы даже были способны это объяснить другим, но, по крайней мере, так, чтобы вам это стало прямым откровением. Возьмите, например, пророка Даниила, когда заранее было сказано о пришествии Сына Человеческого, он видел одного, который выглядел как Сын Человеческий, не как Сын Божий. Вы можете это прочитать у Даниила в 7 главе. Он потом подошел к достойному старцу. Я прочитаю вам это. Даниил, 7 глава, 13 стих. «И когда я был еще погружен в рассмотрение ночных видений, то я увидел, как с облаками небесными пришел один, который выглядел как Сын Человеческий. Он дошел до почтенного старца и был подведен к нему. Тогда ему дана была власть, слава и владычество, так что все народы, племена и языки были покорены ему. Власть его будет властью вечной и неприходящей, и царство его такое, которого никогда невозможно уничтожить». Сын Человеческий, не Сын Божий. И все, как я уже только что сказал, имеет свое место. Как Сын Божий, открытый во плоти, Он есть наш Спаситель, наш Искупитель, и в Нем мы были, как в Сыне Божьем. И ведь из Сына могут выйти только сыновья и дочери. Точно так же, как из Бога может выйти только Бог. Овцы производят овец, люди производят людей. Все производит по роду своему. Когда Бог хотел привести к жизни Божий род, то ему нужно было вывести что-то из самого себя, чтобы он был тем, кто зачинает. Мы это поняли? Он должен быть сам зачинающим. Ты, Сын мой, сегодня я зачал тебя. Из Бога может выйти только Бог. Но это сейчас не так, что один Бог в духе, а второй возле Него, но один Бог в духе и новое начало Божье через Иисуса Христа, который стал плотью, как написано, и Слово стало плотью, и мы видели Его славу. Славу, как у рожденного одним Сына от Отца, исполненного благодати и истины. Но если здесь написано о Сыне Человеческом, тогда ведь это ж совсем другая связь, как мы здесь это видим, совсем другая взаимосвязь. И я вам покажу это из Нового Завета. Когда Господь Иисус возвратится после восхищения, тогда Он придет как Сын Человеческий, не как Сын Божий. И когда Он придет к тысячелетнему царству, тогда Он придет как Сын Давида, так как Сыну Давида Ему принадлежит престол, царский престол. И поэтому написано, ведь есть такие два прекрасные места, Одно находится в Откровении в 3 главе, последние два стиха. «Кто побеждает, тому я дам сидеть со мною на троне моем, как и я победил, и сел с отцом моим на троне его». Престол Отца находится в небесах. «Отче наш, Ты, который в небесах, да святится имя Твое». Не наш Сын и наш Дух, который Ты находишься в небесах, но Отец наш, Ты, который в небесах, да святится имя Твое. Но если же речь идет о том, чтобы Он возвратился и чтобы навел порядок, а потом, чтобы судил, я прочитаю вам. Это из Матфея, 25 главы, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, тогда Он сядет на трон славы Своей. Тогда будут собраны перед Ним все народы». Если бы здесь какой-нибудь человек заменил бы это слово и написал бы «Сын Давида» или же «Сын Божий», это было бы убийством. Это просто невозможно и невразумительно. О таком даже подумать нельзя. Знаете что? Что ни в одном единственном послании, от послания к Римлянам 1 главы 1 стиха, вплоть до Иуды, последнего стиха, там нету такого термина «Сын Человеческий» ни одного раза. Всегда там написано «Сын Божий». Да, почему же? Потому что это находится в взаимосвязи с общиной, с ее искуплением, с ее предписанием, с ее соседанием. Но это всегда связано с общиной. И поэтому, если речь идет о том, то дайте же мне прочитать из послания к Римлянам 1 главы. Здесь, в принципе, никогда не может находиться Сын Человеческий. Здесь должно быть написано «Сын Божий». По-другому оно не может быть. Римлянам 1 глава с 1 стиха. «Я, Павел, раб Христа Иисуса, был через призвание избран в апостолы возвещать Евангелие Божие, которое Он через пророков Своих обетовал наперед в Святых Писаниях, то есть весть о Сыне Своем. Сей по плоти произошел от семени Давида. А как Сын Божий явил Себя в силе по Духу святости». Как Сын Божий, не как Сын Давида или как Сын Человеческий, но как Сын Божий. Как Сын Божий, то это значит искупление, милость, спасение. Как Сын Человеческий, то это значит пророческий отрезок, служение и все то, что связано с библейским пророчеством. А потом, как Сын Давида, Он будет господствовать. И здесь мы читали: «Сей по плоти произошел от семени Давида». И тоже относительно этого есть неотвеченные вопросы. И меня часто об этом спрашивали, почему написано, что он сын Давида. И даже та формулировка «Я дам вам нерушимые, милостивые обетования, которые были даны Давиду». Я думаю, что это написано у пророка Исаии. И вопрос заключался в том, какой смысл находится в этих обетованиях, которые Бог хотел дать. Я посмотрю, найду ли я это. Да, здесь написано. Исаия, 55 глава, 3 стих. «Предоставьте мне ухо ваше и придите сюда, ко мне. Послушайте, чтобы ожила душа ваша, ибо я заключу с вами вечный завет, осуществлю данные Давиду нерушимые милостивые обетования». Что же это было? Об этом мы еще читаем в Новом Завете. Бог ведь дал обетование. Он сказал Давиду: «У тебя никогда не будет недостатка, в потомстве твоем, на престоле твоем. Из тебя должен выйти тот, который в Израиле есть Господь. И там есть достаточно много обетований, вплоть до ключа Давида, который будет находиться на его плечах. И поверьте мне, этот ключ не носит никакой сановник на своем одеянии, который болтается туда и сюда. Это Божий ключ. И где он открывает, там никто больше не может закрыть и так далее. Я прочитаю вам из послания к Римлянам 9 главы. Римлянам 9 глава с 4 стиха. Они ведь израильтяне, которые получили положение сыновства и славу Божью, заветы и законодательство, богослужение и обетования, к которым относятся патриархи, и из которых произошел Мессия по плоти, который есть Бог над всем, прославленный во веки. Аминь. Замечаете вы сейчас, о чем идет речь, когда мы снова думаем о Бытие 6 главы, когда сыновья дочери увидели красоту дочерей человеческих, и когда произошло это смешивание, Бог хотел, чтобы Мессия по плоти вышел из этой непрерывной линии, которая пришла через Сифа, чтобы он оттуда родился. И как раз-таки, когда произошло это смешивание, это скрещивание, то Богу нужно было сказать, что конец всякой плоти пришел. Вы знаете, что это уже началось в саду Эдемском, и потом это продолжалось через все времена. Какая самая великая осечка была у Израиля? Бог ведь был с ними в огненном столпе, в облачном столпе. Он ведь заботился о них 40 лет. И ведь написано, что 600 тысяч мужей, не считая женщин и детей, и вся скотина, которая у них была, или у них не было ее, я не знаю, скажите сами. Да, там ведь было сказано, что ни одно копыто не останется позади. Да, это сказал Херман Цаес. Да, конечно, тогда тоже и скотина. Он это знал, я этого не знаю. Ну да, в любом случае, подумайте только, как Бог обеспечивал их. И там один человек как-то высчитал. И мне это так понравилось. Я никогда не любил математику. Но кто-то вычислил, что Бог ежедневно нуждался в грузовых машинах, которые составляли бы 20 тонн груза еды, чтобы можно было прокормить всю эту массу из 2 миллионов людей. И там ведь не приезжали никакие грузовые машины. Им не нужно было приезжать. Все приходило с небес. Аминь. Все приходило с небес. Но что же произошло потом? У них уже достаточно было своих проблем. А потом еще пришел лжепророк по имени Валаам, который вообще даже не принадлежал к народу израильскому. Какой-то мадиамский священник. И кто бы они ни были, они ведь хотели, чтобы там что-то было сделано. И сказали, что этот народ становится великим, и он распространяется везде, и так далее, и так далее. Но когда он не смог проклясть, но ему нужно было благословить, так как кого Бог благословил, того никакой человек не может проклясть. И если он даже постарается, то проклятие просто пойдет на него самого. И что же он потом сделал? Потом он израильтянам дал совет, чтобы они смешались с мадитянами и с моавитянами. И потом было сказано, мы ведь служим все тому же самому Богу. Как раз таки и нет. Ведь Бог ведь избрал только народ израильский, но не других. Но там снова произошло смешивание, и 23 тысячи умерло в один единственный день. Бог хочет отделения. Враг хочет всегда смешивать. И в этом ведь у нас так всегда хорошо получается. И если нам где-то что-то трудно разрешить, тогда Бог заботится о том, чтобы иногда это разрешалось быстрее, чем мы можем это разрешить. когда мы колеблемся, чтобы выйти из чего-то, и думаем, ну да, еще, может быть, все будет хорошо, а потом нас тогда выкидывают. И так оно бывает у Бога. Если кто-то колеблется, то ему Он поможет. И если это даже происходит через других людей, наше пребывание действительно больше не находится во всех этих вещах, которые не соответствуют с Богом и с Божьим Словом. Мы верим в то, что у Господа есть община, которая несет Его Слово, которая несет Его имя, которая несет Его жизнь, которая является Его семенем, которая будет преображена в Его образ, которая будет единосущна Ему. И как Павел это выражает в послании к Ефесянам в 5 главе, «плоть от Его плоти и кость от Его кости» и так далее. Одно с Ним, из того же самого Духа, та же самая жизнь, новая жизнь, которая была приведена через Духа, заново рождены к живой надежде. И тоже это мы уже читали. Итак, давайте жить, обобщим все вместе. Бог в эти дни дал последнее знамение, и именно знамение Сына Человеческого. И это брату Бранхаму было очень ясно объяснено. И я радуюсь о том, что он два или три раза в этом интервью сказал: «Ангел Господень, который пришел ко мне, он назвал мне много мест Писаний». Не только одно или два, но много мест Писаний. И самое главное, он сослался на Евангелие от Иоанна 1 главы и 4 главы. Но есть целая куча мест Писаний из Библии, которые очень ясно описывают о служении Иисуса как о Сыне Человеческом и именно о Его пророческом служении. Он мог сказать женщине: «У тебя было пять мужей, но тот, который сейчас у тебя, это не твой муж». И эта женщина побежала в город и сказала: «Придите и посмотрите, кого я нашла. Разве это не Мессия?» Евреи знали, что Моисей пророчествовал, что Бог пробудит из вашей среды пророка, как меня. И каждая душа, которая не будет слушать этого пророка, будет искоренена из народа. Он не был Исаией, он не был Моисеем. Он был сам Спасителем. Господь, Господь, Царь всех царей. Он только все это отложил и принял образ раба. Но он был Господом. Перед рождением, при рождении, после рождения, и им он является еще сегодня. Вы это хорошо поняли? Но как Господь, Он самоотрекся, и Он стал рабом, потому что написано в Исаии 42 главе: «Мой раб, в котором я нашел благоволение, он будет иметь успех. Он не сломается, и на улицах не будет кричать, и тлеющий фитиль он не погасит, и надлобленную соломинку он не сломает, покамись он не принесет народам право и справедливость». Так оно написано у Исаии 42 главе. Вы можете это также прочитать в Новом Завете, как мужи Божьи там это излагали. Он должен был быть рабом. Поэтому и тоже брат Бранхам это один или два раза делал, когда он молился, как молились, как в первоначальной общине, это слышалось так удивительно, и он сказал: «О Боже, простри свою руку для исцеления через твоего раба Иисуса». Да, кто жить хочет применять это слово «раб» по отношению к Господу? Но так ведь несколько раз в Деяниях апостолов было сказано. Они в точности знали, что каждое обозначение и все то, что принадлежит к спасительному плану, что это нужно почитать. И если там написано, «Мой раб будет иметь успех», тогда ведь он должен быть этим рабом. И особенно то слово из пророка Исаии, что у него не будет никакого вида и никакой красоты и так далее. И то, что он отдаст свою жизнь за умилостивление, что тогда он увидит плод и будет иметь семя. Мы вообще сегодня не можем ближе подходить ко всем этим вещам ближе. Я радуюсь, чем дольше, тем больше, о факте, что Бог нас милостиво посетил, что Он взял нас в школу Царства Небесного, и то, что мы, как самые презренные и самые незнающие, но знаем намного более всех тех, которые все знают. Но наше знание, оно не надбивается, потому что это Божье знание через откровение, не какое-нибудь знание в голове, ведь тогда мы будем нуждаться еще в большей голове. Но это откровение в сердце, и это откровение даровал нам Бог. И что же сказал Иисус, как Сын Человеческий? «Отче, Господь Небес». Замечаете? Господь Небес. Да, Он ведь был Господом. Вам сегодня рожден Христос, который есть Господь. А там Он говорит, «Отче, Господь Небес и земли» и так далее. Я благодарю Тебя, что Ты это скрыл от мудрых и разумных и открыл это неспособным. Ибо так оно было Тебе благоугодно. Это все является откровением вплоть до сегодняшнего дня. Откровение Иисуса Христа, нашего Господа. Одним это открыто, а для других это скрыто. Мы ведь имеем такую привилегию, как мы уже прежде это подчеркивали, что мы можем верить в каждое слово так, как оно написано. И если Господь говорит как Сын Человеческий, тогда Он говорит, «Отец больше, чем Я». И когда к Нему пришли и хотели Ему поклониться, и только уже это обращение было достаточно, и Он уже исправил, и Ему сказали, «Добрый учитель». И этого было уже достаточно. И Он ответил, «Никто не добр, как только один Бог». И люди посмотрели на Него и подумали, «А что сейчас тут случилось? Никто не добр, как только один Бог? Он здесь нас так отбрасывает?» Да, Он ведь был в человеческом образе. Он ведь принял образ раба. Он ведь должен был стать, как ты и я. Да, даже на кресте Он должен был изречь наш крик, Боже мой, почему Ты меня покинул? Он ведь не стал человеком для того, чтобы здесь Его прославляли. Он стал человеком, чтобы можно было нас, людей, освободить из этого плачевного состояния, чтобы можно было вырвать из смертного состояния, чтобы можно было забрать власть у смерти и принести неприходящую сущность на свет. Мы ведь в этом не притыкаемся. Напротив, мы радуемся, что это произошло, но книжники берут все эти места из Библии, а потом они даже находят одного Господа, который должен был молиться. Господу не надо было молиться. Господу поклоняются. Но как Сын Человеческий, как Пророк, Он молился. Он даже недалеко отошел и пал на свое лицо и молился. Это не было каким-то представлением. Это было по-настоящему. Это вы мне можете поверить. Он был человеком. Он чувствовал и ощущал, как ощущает человек. И за это я Богу благодарен, что Он пришел во плоти. Иначе бы Он все еще судил бы нас сверху, без того, чтобы Он почувствовал с нами. Я ничего не предъявляю Богу, что Он не сочувствует нам. Но это я хочу вам сказать. Ему было тяжело в духовной телесности переместить себя в наше состояние. Там пришел закон с суровым осуждением. Но с того времени, как Господь стал человеком и принял образ раба, и во всем был искушаем, как и мы искушаемы, чтобы Он смог стать верным первосвященником. Но по какому порядку, я хочу вас спросить? По порядку Аарона? Конечно же, нет. По порядку Мельхиседека. И Мельхиседек — это царь Салима, у которого нету начала и не будет иметь конца. Аминь. Разве это что-то не прекрасное? Чтобы можно было знать, что это принадлежит туда. Давайте в завершении еще возвратимся к тому слову из пророка Даниила, 7 главы. Там пророк видит Бога Небес как старца. Но Бог ведь не какой-то дедушка. Бог ведь Дух. И Бога никто никогда не видел, ведь так оно несколько раз написано в Библии, в Евангелии от Иоанна в 1 главе, также в посланиях Иоанна. Никто никогда не видел Бога. Что же это было? Там пророк Даниил видел, как стулья были поставлены для суда. Вы читали об этом? Это очень-очень важно. Нужно просто читать, чтобы можно было знать, в какой взаимосвязи это было сказано и написано. Он видел стулья, которые были поставлены, и он видел престол. И там было сказано, чтобы вести суд. И потом мы видим Господа Бога как судью. Вы слышали, как брат Бранхам сказал, как раз таки, что касалось облака, света, что его можно было видеть как судью. Не как искупителя, но как судью, как уже сказали. И поэтому Бог выразил во всех этих таких прообразах. Кто читает Ветхий Завет, он, например, находит такие выражения. «Он нас скрыл под своими крыльями». Да, разве у Бога есть крылья? И я тогда спрашиваю, если да, то с каких времен? Ведь это же все такие выражения. И я еще недавно читал такое многообразие, как Бог просто описан. В любом случае, Он позаботился о нас и заботится еще до сегодняшнего дня. Но Бог есть и остается по своей сущности Духом. Открыть Он себя может, как Он хочет, и когда Он хочет, и где Он хочет. И то же, как это принадлежит в Божий совет. И потом вы видите в этой взаимосвязи, что пришел Сын Человеческий, и Ему была дана власть над всеми народами, языками и нациями. Как Сын Божий, Он имел поручение, чтобы можно было отдать Свою жизнь и пролить Свою кровь за нас, чтобы можно было нас искупить. Никто не может сказать, «Сын Человеческий, прости мои грехи». Это было бы такой глупостью. Такого вообще не существует. Но если кто-то скажет, «Сын Божий, смилуйся надо мной, прости мне мои грехи и будь ко мне милостив», тогда это по праву. Всегда все на правильном месте. И с этим мы хотим завершить богослужение. И хотим Господа сегодня поблагодарить от всего сердца, как никогда прежде, за Святое Писание, за откровение Иисуса Христа, за откровение всех тайн Писания и то, что все с этим связано. И также, не в последнюю очередь, за посылание Его раба и пророка брата Бранхама. Так как в этом мы все открыто признаемся, что мы все бы, как и все другие, ходили бы на ощупь во тьме, если бы Бог не послал бы своего раба и пророка, чтобы нам можно было слово принести в Божьем поручении, и чтобы можно было возвестить о всех этих вещах, чтобы они нам были открыты через Духа. Мы не принадлежим к тем, которые остаются дома и говорят, «Мне Бог уже все откроет, как Он открыл это брату Бранхаму». Мы принадлежим к тем, которые приходят под звучание Слова Божьего. И через проповедь Слова мы укрепляемся в вере, и тогда мы видим все яснее и лучше. И тогда Поистине, мы идем от ясности к ясности и от познания к познанию. Пока мы потом не перейдем от веры к видению. Сколько из нас рады тоже за эти выходные, что Бог просто с нами говорит, что Он действует и что Он производит в наших сердцах радость по отношению к Нему, и мы благодарны за все то, что Он сделал. Его имени да будет принесена честь и слава во веки вечные. Аминь.